Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова
и Константин Мацан.
Добрый вечер. И сегодня с нами и с вами в этой студии протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, заведующий кафедрой богословия Московской Духовной Академии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Павел, сегодня, судя по многочисленным и порой очень бурным дискуссиям в интернете, очень актуальной стала проблема, которую сформулировал еще апостол Павел в первом послании к Коринфянам. И сводится это к такой формуле: «Все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной». И вот в этом соотношении позволительного и запретного, свободы и дисциплины в жизни верующего человека, об этом хотелось бы поговорить сегодня, потому что, как ни странно, отношение к этой фразе у поколения, к которому я себя отношу, у людей, которые приходили в церковь в 70-е, 80-е годы, совершенно иное, нежели сейчас. Мы приходили из такого мира, настолько чуждого церкви, что любая церковная дисциплина по отношению к нам воспринималась как вполне естественная и закономерная. То есть каждый из нас чувствовал, что нужно пройти некую инициацию, чтобы вот эти все налипшие ракушки отвалились, счистить их как наждаком. Поэтому не было никакого внутреннего протеста, когда вот нам нужно было что-то делать, смысл чего мы не понимали, но считали, что раз нам говорят в церкви, что так надо, значит, это полезно. А сейчас человек зачастую приходит в церковь, и любое ограничение собственной свободы воспринимает очень негативно. Что изменилось? Почему эта проблема так актуализировалась сейчас?
Да, хорошую тему вы решили сегодня затронуть, и она достаточно сложная, непростая тема, потому что в ней есть несколько пластов, несколько измерений. Давайте попробуем хотя бы к ним прикоснуться. А первый пласт, то, о чем вы говорите, мне хорошо знакомо самому, потому что все мы выросли и сформировались все-таки в период господства тоталитарного советского режима. И мы понимали, что есть определенные правила, которые необходимо соблюдать. Мы, в принципе, не могли себе представить самой возможности жизни, где эти правила, они отсутствуют как таковые. То есть в нашем сознании не было места для той самой максимально либеральной модели жизни, с которой сегодня современная молодежь, она может вполне нормально себя чувствовать.
То есть правильно ли я вас понимаю? Мы были людьми системы. То есть мы меняли одну систему на другую систему. И для нас было, естественно, вписываться просто в новую систему.
Конечно. Должна быть какая-то система координат. Сама вероятность множественности систем координат, из которой ты, как в супермаркете, можешь выбирать все, что угодно, можешь не выбирать вообще, потому что тебя никто не заставляет туда ходить. Я думаю, для вот моего поколения это было бы таким ударом непереносимым. Все-таки на что-то надо опереться. А нынешняя молодежь, я смотрю на своих детей, я смотрю на окружающих, друзей, на студентов своих, они себя чувствуют, в общем-то, достаточно свободно в том пространстве, в котором живут, и как-то не сильно обеспокоены тем, что вот этих операционных систем достаточно много. Это вот как бы один пласт. А второй пласт я бы привел в сравнение с ребенком, который приходит учиться в музыкальную школу. Ведь есть дети, которые самостоятельно начинают играть на музыкальном инструменте. И для их родителей эти дети едва ли не вундеркинды, потому что родители-то сами ничего не умеют играть, а ребенок с точки зрения родителей гениально играет. Но когда он приходит в музыкальную школу, строгая училка на него посмотрит и говорит: «Так, голубчик, ты, конечно, прекрасно играешь, все очень здорово, но Давай-ка мы начнем с постановки рук, а теперь ты будешь играть скучные, абсолютно неинтересные гаммы и будем разучивать с тобой классические произведения. Я буду от тебя требовать, чтобы исполнение было предельно точным, без всяких вариаций, без всяких отклонений от тех нот, которые стоят перед тобой, и пока ты не научишься как следует играть, никаких тебе импровизаций. И вот один ребенок тяжко вздохнет, но смирится и пойдет этим путем. И у него шанс стать хорошим музыкантом достаточно высок. А другой ребенок посмотрит, скажет: да ну, слушайте, да вы не знаете вообще, что такое настоящая музыка. И идите куда подальше с этой вашей музыкальной школы, этой нудятиной. Я знаю, как играть, я не собираюсь уступать там на каких-то мировых конкурсах. Мне достаточно играть вот для ребят, с которыми дружу. Он останется на очень низком уровне развития, при том, что, ну, скорее всего, всякое, конечно, бывает в жизни, все очень по-разному иногда разворачивается. Вот так вот то же самое ведь происходит и с людьми, которые приходят к нам в церковь, или с людьми, которые сталкиваются, быть может, впервые в жизни. Вот мы говорим о том поколении, которое выросло все-таки уже в постсоветском времени, людьми, которые знают вкус свободы. А вот оказываясь в церкви, они вдруг встречаются с достаточно конкретной системой координат. То у них была множественность, и они могли выбирать из чего угодно, и, в общем-то, так с легкостью прикасаясь к разным вариантам, в зависимости от потребностей. А тут бах, им говорят: слушай, ну нет, голубчик, если ты уж православная, то давай как-то придерживайся тех заповедей, которые у нас есть, тех церковных канонов, правил, которые существуют, регулярно в храм ходи, соблюдай посты и так далее, и так далее. И, конечно, это может вызывать определенное и достаточно сильное отторжение.
Но тут ведь важно понять, есть ли четко сформулированные критерии, что действительно полезно на определенном уровне там, духовного развития, и когда происходит переход на другую ступень. Ведь очень трудно, ну, я понимаю, апостол Павел мог в себе разобраться, у него по благодати это дано было. Но нам зачастую очень трудно понять, нам предлагается выполнять некоторые правила. Предполагается, что 2000-летняя история церкви опытным путем вот вывела определенную формулу, которая полезна, с которой полезно вот всем начать. Но ведь никто не говорит, когда эта ступень для каждого конкретного человека заканчивается, и заканчивается ли она вообще. Но можно привести из того же апостола Павла другую, более пространную цитату. «Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаю вам ешьте безо всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля и что наполняет ее, совесть же, разумею, не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью?» Вот когда сталкиваешься с такой формулировкой, невольно приходишь в недоумение. Во-первых, очень большое искушение. Один скажет, что, ну, условно говоря, это идоложертвенное, а другой скажет: нет, это нормально, а вот то идоложертвенное. То есть непонятно, ориентиры совершенно размыты. На кого опираться? Как разобраться, чью совесть мы бережем? Свою, одного человека, другого человека?
Вот я бы слово «идоложертвенное» вообще бы убрал, потому что в нашем пространстве понятий это абсолютно непонятно, что это такое, и заменил бы, например, таким словом «непостное». Вот приходит человек куда-то в гости, и все знают, что это православный человек, и что нонче на дворе время Великого Поста. И ему говорят: посмотрите, вот это вот непостное.
И что ему делать?
Я думаю, что ради спокойствия совести того человека, который ему это объявил, который уверен в том, что православный человек великим постом постится, то непостное лучше бы ему не есть.
Но вы переворачиваете ситуацию, получается, в обратную сторону. Мы-то обычно себя утешаем тем, что я приду в гости, чтобы никого не смущать, чтобы себя таким уж православным не выставлять, я буду есть все.
Если вам сказали, зная, что вы поститесь, что это не постное, тем самым вам выказывают предельное уважение, такое трепетное, благоговейное отношение к вам, что вас предупреждают, что чтобы ваша совесть потом вас не замучила, когда вы скушаете не постное, а потом узнаете, что это, оказывается, было приготовлено с скоромными ингредиентами. Вот. И если вы пренебрежете этим отношением к вам, это будет грех.
Можно я вернусь к началу разговора и вот к этому образу, который и вы, и Марина, приводите с системой координат, в которой люди одного поколения привыкли себя вписывать, обязательно какую-то систему координат, точку опоры иметь, одну, главенствующую как минимум, и более молодое поколение, которое совершенно легко от одной системы к другой переходит или видит их все вместе, или считает вообще ни одну из них не нужно считать главенствующей. Сейчас, Павел, а вы лично сегодня вот в каком состоянии находитесь? У вас есть такая система координат одна, или вы ищете множество? Вот вы себя где на этой, если угодно, такой шкале определяете?
Я ответил бы таким образом, что в моей системе координат есть очень конкретные начала.
Какие?
Или принципы, которые для меня являются абсолютно незыблемыми. И все-таки эти принципы, они исходят из тех установок, которые дает нам Спаситель Евангелия.
Ну, например, какие принципы?
Принцип первый, для меня он базовый, он самый основной, это то, что Бог есть Отец.
Так.
Но это очень много. То есть Бог, по отношению ко мне, Бог — это Отец. Это тот, на кого я могу рассчитывать. Это тот, кто меня любит, несмотря ни на что, несмотря ни на какие мои глупости, для которого мой грех, моя неправильность, моя неправедность не является препятствием. А дальше я скажу вещь, которая, ну, наверное, вот напрямую связана с той темой, которую вы сегодня предлагаете. Вот один из таких принципов, я знаю, что меня за это осудят, я знаю, что, может быть, вы с этим тоже не согласитесь. Но вот для меня, самого как отца, стало очень важным открытием то, что настоящая любовь по отношению к родителю, она должна допускать возможность причинения боли и расстройства своему родителю.
Ну, требует пояснений.
Перенося это на Бога как отца, я допускаю возможности совершения поступков, которые Богу могут не очень понравится. Потому что ключевая притча всего Евангелия — это притча о блудном сыне. Когда отец, имея для этого все возможности, потому что эта притча происходит в пространстве античности, в пространстве очень жестко зафиксированных полномочий родителей по отношению к своим детям и обратно. Ему ничего не стоит сказать своему младшему сыну: ты, мальчик, немножко приди в себя, ты вообще что делаешь? Ты понимаешь, что ты, требуя от меня свое наследство, ты просто плюешь мне в лицо. Ты меня выставляешь полнейшим дураком и потерпевшим провал как отца, как главы семьи, как родителя, как воспитателя, ты кем меня выставляешь перед всеми окружающими людьми? Он ни слова ему не говорит. Он отдает ему деньги и отправляет туда, куда он хочет пойти. Вы представляете, какую боль этот сын причиняет своему отцу? Вопрос. Почему в этой притче отец не говорит сыну ни слова? почему он допускает возможность сделать себе больно.
Почему?
Потому что он хочет, чтобы сын вырос. И он понимает, что вот это право предоставить сыну сделать отцу больно, оно будет старицей искуплено, когда этот сын вернется. Хотя есть абсолютнейшая возможность сыну не вернуться. Так вот, возвращаясь назад, к чему я это говорю? К тому, что для меня одним из важнейших принципов является то, что я не приемлю такого нашего фаталистического переживания воли Божией. Его бы я назвал даже не столько фаталистическим, а каким-то дискретным, что вот воля Божия — это такая тонкая цель, вот в которую, если ты не попадешь, то тебе конец. И вот надо мучительно ее вот тебе дается один раз в жизни этот выстрел, после которого будет провал, либо ты спасаешься. Вот я категорически такую позицию не приемлю. Потому что я знаю, и в этом меня убеждает моя жизнь, в этом убеждает меня Евангелие и притча о блудном сыне, что какой бы выбор я ни сделал, Бог будет меня продолжать любить абсолютно так же. Да, он, может быть, изменит окружение вокруг меня, он изменит контекст моей жизни. В мою жизнь войдет то, что если бы я выбрал другое, оно бы совсем по-иному было бы. Но его отношение ко мне не изменится. И вот это дает какую-то невероятную радость и невероятную спокойствие и уверенность. Что бы ты ни выбрал, Бог от тебя все равно не откажется. Если ты от него сознательно, произвольно, в здравом уме не отказываешься, он тебя не отпустит, он тебя не бросит, он все равно будет тебя добиваться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, заведующий кафедрой богословия Московской Духовной Академии, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Я не могу тогда в продолжение ваших слов не спросить о том, что ваша мысль, которую вы сейчас привели, озвучили, мне лично очень созвучно, я вам за нее очень благодарен. При этом я понимаю, что ее можно истрактовать, ну, что называется, вульгарно. Делай, что хочешь. Вот вообще греши как угодно, Господь твой Отец, Он простит, Он тебя полюбит. Даже если ты от Него там вот отвернулся сознательно, потом покаешься, потому что вот и блудный сын вернулся. Но вы, наверное, же не про это.
Но если мне позволено будет немножко развить Костину мысль, ведь есть свобода поступка, а есть мысленная свобода. И вот эта абсолютная мысленная свобода приводит к тому, что человек как раз попадает в рабство своих собственных страстей. И получается, что свобода ведет к рабству. Как вам такой парадокс?
Да, конечно. И если бы нам можно было самим себе устанавливать критерии правильности или неправильности, то не было бы никакой нужды в пришествии в мир Христа Спасителя. Нам не нужно было бы Священное Писание, не нужна была бы церковь, как пространство, в котором мы постоянно сонастраиваемся, мы себя как бы поверяем вот тем Духом Христовым, которым живет церковная община, которая присутствует в церкви. И если переходить уже в область как бы практики, в этом-то и заключается задача христианина в том, чтобы постоянно поднастраиваться, сонастраиваться, проверять, в духе ли я нахожусь, в той ли тональности я живу, на самом ли деле те процессы, которые во мне происходят, они меня созидают, а не разрушают, не разоряют. Понимаете, вот этот разговор о страстях, он у нас, к сожалению, зачастую становится крайне упрощенно-материалистическим. Мы страсти зачастую воспринимаем как нечто, как некую субстанцию, как некое, не знаю, вещество, которое вот у нас в душе присутствует. И мы не можем понять, вот это что во мне сейчас действует, страсть или это во мне сейчас действует добродетель. И вот все эти страсти надо повыкидывать из своей души, и только после этого, ну, наконец-таки во мне появится возможность воссиять светом благочестивого и праведного и святого поведения, которого от нас так очень жаждет видеть святая церковь. Вот. Но ведь это же, ну, мягко говоря, не совсем так. Мне очень печально слушать, когда на исповедях люди в первую очередь начинают рассказывать о том, что вот, батюшка, я вот грешу раздражительностью, я вот раздражаюсь, там, вот дети что-то не то делают, начинаю на них раздражаться. Я в такой ситуации говорю, хорошо, а как себе представляете вот себе свое идеальное поведение? И вот человек начинает размышлять и входит в определенный ступор, потому что понимает, что если... вот эта женщина, эта мать многих детей, она вообще не будет никак реагировать на то, что происходит с их детьми, это тоже будет, ну, мягко говоря, странно. То есть она будет абсолютно бесстрастна, апатична, ей будет абсолютно все равно, что происходит. То есть у нее будет атрофирован некий очень важный орган или важная функция души именно эмоционального, досознательного реагирования на те или иные поступки. И тогда возникает вопрос, а в чем тогда проблема? А проблема в том, что с раздражительностью, как свойством раздражительной стороны души, бессмысленно бороться, потому что ее можно побороть, только умертвив саму душу. Раз Бог вложил в человека способность раздражаться, то есть эмоционально реагировать еще до того, как включатся мозги, значит, это почему-то очень важно и очень нужно. И проблема не в том, что у нас есть раздражительность, а в том, что мы ее направляем не туда, куда надо, и в том, что она у нас оказывается соединенной, срощенной с ложными установками, которые есть в нашем сознании и на которые, которыми питается та самая благословленная раздражительность, которая нас превращает в злобных и гневливых, и та же самая раздражительность людей святых превращает в каких? В ревностных. И не останавливающихся ни перед какими препятствиями. У них все горит. Вот это само горение души. Почему? Тоже интересная этимология гнева, да, это же гниение, да, вот как бы одна из этимологий. Так вот, либо будет это горение души благодаря способности человека гневаться, вожделевать очень сильно, либо это будет такое тление, обращенное внутрь, и внутрь как бы вот разложение. То есть... К чему я это говорю? К тому, что со страстями, если внимательно разбираться, внимательно их смотреть, то мы увидим, что страстный человек — это человек, у которого диапазон вот, действия силы души, он просто очень большой.
Ну, а как мы тогда...
Он, конечно, неправильно направлен. Чаще всего мы это имеем в виду, страстность.
Как мы тогда поймем вторую часть вот этого предложенной апостолом Павлом формулы? Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Но ведь если ничто не должно обладать мною, то можно предположить, что вот то, о чем вы говорите, вот эта ревность, да, это же тоже своего рода чувство, которое мной обладает. Как понять, это не должно, этого не должно быть? Или это, опять-таки, должен быть какой-то критерий, который должен отделить, что можно, что нельзя?
Ну вот смотрите. Когда апостол говорит о критериях, по которым мы можем определить, находимся ли мы в духе, или мы, то есть настроены ли мы на эту волну духа, либо мы расстроены, он же о чем говорит? О том, что дух мирен, да? Дух радостен, дух долготерпелив, дух милосерден. Вот эти критерии, они позволяют нам сразу, как некими маркерами, определить, мы в направлении созидания двигаемся, либо мы, наоборот, в каком-то противоположном. Поэтому можно ли сказать, что дух может охватить человека, и он его в прямом смысле несет? Но опять-таки в том же послании апостола, насколько я помню, тоже послание к Коринфянам, он говорит, помните, есть такие слова, что и духи пророческие послушны пророкам, когда он пишет о том, чтобы в церкви те, кто возвещают, те, кто вещают вот, глаз другими языками, это глоссолалия, чтобы они соблюдали чинность и вели себя благопристойно. Что это значит? Это значит то, что, несмотря на явное действие духа, этот дух не производит суетливого такого неустройства. Бог не есть Бог неустройства, но Бог порядка и мира. О чем это говорит? О том, что даже в состоянии одержимости действием благодати Святого Духа человек не теряет способности контролировать и управлять своим состоянием. То есть его не несет. То есть это вот, знаете, как состояние, ну вот, вдохновения, в чем бы оно ни было. Подлинное настоящее вдохновение, оно управляемо. Будет ли это художник, будет ли это писатель, будет ли это актер. Но когда он вот в духе, когда он вдохновлен правильнее, он не безумен. Он может свое вдохновение поместить вот в тот контекст и в те рамки нынешней ситуации, при которой зал будет сидеть, затаив дыхание с открытым ртом, и он будет чувствовать, как в его руках вот работает эта, не знаю, как ее сказать, сила, которую в данный момент ему дана.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня в светлом вечере протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии, в студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».